Добрый вечер. Мы в прошлый раз говорили про Пурим, и мы задали вопрос насчет Сидура, на который мы в этот раз ответим. Но прежде всего я бы хотел закончить то, что мы начали обсуждать в прошлый раз про Пурим. Мы сказали, что есть очень интересное благословение, необычное после чтения Мегилы, которое в Арт-Скроллском Сидуре Нусах Ашкеназ находится на странице 789. Которая говорит, что благословен Мордехай и т.д., проклят Аман, проклята Зереш, благословенна Эстер, а потом сказана странная фраза: «И Харбона вместе с ними пусть будет помянут добром». И мы сказали, что Харбона – это очень странный персонаж в Мегиле, который появляется тогда, когда есть, так сказать, переломный момент всего пуримского повествования, и идет пир, и Эстер говорит Ахашвирошу, что вот, значит, есть тот, кто хочет уничтожить меня и мой народ, и Ахашвирош говорит, кто это? И она говорит «Аман», а Ахашвирош выходит, Аман падает на ее кровать, чтобы просить за свою жизнь, и Ахашвирош возвращается, говорит, что «Вот ты даже нападаешь на мою царицу», и закрывает лицо Амана. Как только закрывает лицо Амана, понятно, что Аману жить осталось недолго, и в этот момент этот Хербуна говорит: «А, кстати, вы знаете, что Аман построил виселицу для Мордехая 50 локтей высотой». И Ахашвирош говорит: повесьте его на этой виселице. И, в общем-то, все, что сделал Хербона. Как мы сказали, что Хербона ждал до последнего момента, чья возьмет. Как только он увидел, чья возьмет, начал видеть, чья возьмет, он переметнулся на сторону того, кто сильнее. И мы сказали, что даже такой человек, который сделал вам услугу не потому, что он хотел вам помочь, а потому что он понял, что сила на вашей стороне, чисто политических соображений, даже в таком случае нужно быть ему благодарным. И мы в прошлый раз говорили о благодарности. И для того, чтобы развить эту тему, я посмотрел еще дополнительные источники насчет этого, которые говорят еще более интересную вещь. Гмара в трактате Мегила, 17-й дав, Тетзайн, Амудалев говорит: «Ваамелех камбе хамато, ваамелех шав мегината мехтан, меки шивали кима», что царь Ахашвирош встал в гневе и вышел на балкон и вернулся. И так же, как он вышел в гневе, он вернулся в гневе. И Гмара говорит, что он увидел, когда он вышел, то он увидел людей, которые были на самом деле ангелами, которые рубили его сад, и они сказали, что Аман приказал им это делать. И дальше, когда он вернулся домой, Аталивейтей Ваман Нофель Алямита, Гмара спрашивает очень интересную вещь. Она говорит, почему сказано «нофель» в настоящем времени? Как бы на английском «was falling». Не «fell», а «was falling». По-русски это сложно перевести. Продолженное время. В настоящем времени. Или в падающем. Гмара говорит, что он пытался встать, но пришел ангел и толкал его на кровать. То есть так это было построено. То есть зрелище было совершенно необычным. И тут, значит, Ахашвирош сказал: все. Ты, Агамлех Бошет Амалкайми Бабайда, да, ты нападаешь на мою царицу у меня в доме, и лицо Амана накрыли. И дальше очень интересно, к чему я все это рассказываю. Гмара говорит: Вайомер Харбона, Харбона. И Харбона говорит: и даже вот виселица, у него есть 50 локтей. Амар Раби Элиэзер, Авхарбона Раша Беутас Эйца Гая. И Раби Лезер говорит, и Харбона тоже был злодеем, и он тоже был в том же заговоре с Аманом. Киван Шираа Шелонит Кайма Ацатом Яд Барах. И как только он увидел, что из их заговора уничтожить еврейский народ, повесить Мордыхая, он был в заговоре повесить Мордыхая. Как только он увидел, что из заговора повесить Мордыхая ничего не выходит, Мияд Барах, он сразу же переметнулся. Он, Харбона, в этом смысле был, как говорил товарищ Ленин, политической проституткой. Как только он увидел, что власть, ветер поменялся, ветер дует в другую сторону, он сразу же переметнулся на сторону Мордыхая. И Маарша говорит очень интересную вещь. Он говорит, «Шиим ло кен минаин юде аши аец угавуа хамишим ама бедиюк». Потому что если он не был бы с Аманом в заговоре, откуда бы он знал, что это виселица 50 локтей? Точно, он все мерил, то есть они ее вместе строили. То есть он был вместе с Аманом, и он переметнулся. К чему мы это все рассказываем? Что даже такой человек, который был твоим врагом и в последний момент переметнулся и сделал тебе что-то хорошее, все равно помни, то, что он сделал, это было хорошим. Это помогло евреям, потому что Гмара говорит, что это не позволило Аману спастись. Потому что если бы Амана оставили бы в живых еще на какое-то время, то он бы нашел какую-то отговорку и остался бы в живых. А из-за того, что Харбона это сказал, его сразу повесили. И главный враг евреев был уничтожен. И даже несмотря на то, что Харбона был злодеем, и что он сделал это по чисто шкурным соображениям, чтобы спасти свою шкуру, все равно мы должны помнить его к добру. В этом, так сказать, потрясающая идея Пурима. Это последняя фраза благословения после Пурима. Это первый момент, который я хотел рассказать. Есть какие-то вопросы насчет Харбоны?
Нет, просто.
Окей, тогда давайте пойдем дальше. Да, теперь давайте пойдем дальше. Мы в прошлый раз сказали, задали вопрос, для чего в Сидуре, опять же, Нуса Хашкина, Сарт Скролл на странице 42, но в любом Сидуре есть этот отрывок, для чего в Сидуре, которая не является учебником, а является книгой для молитвы, Сидур это молитвенник, приводится... пятая глава Мишны, да, Эйзумикумам Шерзвахим, в каком месте приносились жертвы. Для чего нам знать, в каком именно месте в храме приносились жертвы? Для чего нам это важно? Просто как бы очень практически. Мы пришли помолиться Всевышнему сегодня. Храма нет. Какая нам разница? Святые жертвы резали к северу, и быка и козла в Йом-Кипур тоже к северу. Зачем нам каждый день это читать? К северу их резали или к югу их резали? Все равно храма-то нету. И более того, даже если был храм, это все детали технические имеют отношение чисто к священникам в храме. Правильно? Мы не можем резать святые жертвы в храме. Кроме вот Песах мог каждый, а так и жертвы... на самом деле не так все просто, но классически, скажем так, эти жертвы приносились коэнами, большинство из них. Там не так все просто, кто может их резать, кто нет, но в принципе это законы для коэнов. Зачем нам это изучать каждый день? Лев в прошлый раз сказал интересную идею, связанную тоже с Пуримом, про то, что, как мы говорили, в Пурим перелом наступил тогда, что все как бы шла такая политическая игра во дворе восточного владыки, имя Всевышнего не упоминается, 70 лет прошли уже два раза, храм начали строить, вдруг Ахашверош все прекратил, Евреи приходят на пир, где приносят эти сосуды из храма. То есть полный, так сказать, бардак. Никто не понимает, что происходит. И многие евреи усомнились, есть ли эта связь со Всевышним. Потому что Всевышний никак не ощущается. Храма нет. Первая ситуация, первый галут. И мы не знаем, что происходит. И что сделал Мордехай? Что все изменило? Он посадил еврейских детей. И они начали изучать законы о храме. О том, как приносили жертву в храме. И как мы говорили, Аман, Мидраш говорит, что Аман пришел и посмеялся над ними. Что как бы совершенно как бы странные действия, да, что их хотят убить, бежать некуда. Как бы огромная империя. Все евреи, как народ, может быть, есть какие-то отдельные евреи где-то там еще. Ну, в общем, все евреи как народ, как общины в империи Ахашвероша. Они никуда не могут убежать, и всех приговорили к смерти. И что они делают? Они сидят и учат законы о храме. И именно это переворачивает все события согласно Мидрашу. Потому что это подчеркивает, что евреи хотят эту связь со Всевышним. Они делают первый шаг. Они говорят, что нет, мы верим, что есть завет со Всевышним. И мы хотим изменить мир, выполнить нашу функцию, изменить мир. И привести к тому, чтобы весь мир узнал о Всевышнем. И в этом на самом деле функция храма, как мы говорили, когда мы говорили о Мишкане. Что это как бы творение в творении, в котором проявляется Всевышний, в нижних мирах и т.д. Это идея связи со Всевышним. Замечательно. Это объясняет, почему в Сидуре вначале описываются жертвоприношения. Потому что Талмуд говорит, когда храм разрушен, есть такой принцип «Венешалма парим сфатейну», что наши уста заменят быков жертв, дословно. Что наша молитва заменяет жертвоприношение. Правильно? Поэтому есть две обязательные молитвы. Утренняя Шахарит и полуденная Минха, и в память о постоянном жертвоприношении. И молитва Маарив, она добровольная, и есть мнение, что это память о том, как догорали останки жертв в храме. Но первые две обязательные связаны с жертвоприношением. Более того, в субботу приносилось дополнительное жертвоприношение, которое называлось Мусав. И поэтому в субботу есть дополнительная молитва Мусав. И, кстати, в этих молитвах упомянуты эти жертвоприношения в субботу и в Мусав, в самой молитве. То же самое в Рош-Ходеш была дополнительное жертвоприношение. И т.д. И есть дополнительная молитва. То есть молитва заменяет жертвоприношение. Но возникает вопрос. До этого есть отрывки из Торы, которые описывают жертвоприношения. Их можно прочитать, как бы имея в виду, что наша молитва заменяет жертвоприношение. Замечательно. Зачем изучать, мы возвращаемся к тому же вопросу, зачем изучать целую главу, полную главу из трактата Звахим, от начала до конца, которая описывает, где резалась какая жертва. Мы же до этого уже прочитали про жертвы, и поэтому как бы на этот вопрос мы дали ответ. Есть несколько объяснений. Арцхроловские комментарии приводят то, что в Талмуде, в трактате Кидушин сказано, что каждый человек должен изучать отрывки из Торы, Мишны и Гмары Талмуда. И поэтому перед молитвой приведены отрывки и из Торы, это Мишна, как бы отрывок из Мишны, и дальше идет от Брайта, что нельзя не совсем Гмара, но это считается отрывок из Талмуда, Раби Ишмаэль говорит. Таким образом, человек, который это читает, выполняет этот принцип, что он изучает отрывок из Танаха, Мишны и Талмуда. Вопрос. Зачем делать это каждый день? На это Раф Файнштейн, благословенной памяти, давал очень интересное объяснение. Он говорит, что в идеале Тора должна изучаться ради нее самой. Мы об этом говорили. Без какой-либо выгоды. И он говорит, что сначала, когда человек изучает какой-то отрывок, то в идеале человек, когда учит что-то новое, он получает от этого удовольствие. И даже он что-то учит, он что-то приобретает. И приводится в традиции число 100. То есть считается, что когда каждый раз, когда человек что-то учит заново, он понимает его на другом уровне. Пока он не выучит это как такая граница 100 раз. Когда он прочитает это 100 раз, то как бы он уже это дошло до мозга костей, то, что он прочитал. Так вот, после того, как человек прочитал это 100 раз, он уже не извлекает из этого никакого личного удовольствия, он уже все выучил. Так вот, когда мы читаем этот отрывок после месяца, 101 раз, мы его учим только ради самой Торы, говорит Рав Файнштейн. Мы не получаем никакого удовольствия как бы из-за того, что мы учим что-то новое, это нам хорошо известно. И когда мы учим его больше 100 раз, то мы учим Тору ради нее самой. Более того, этот закон даже нельзя практически применить. То есть изучение Торы ради изучения Торы. И очень хорошо, если мы имеем это в виду, когда мы это учим. Кстати, дополнительный момент. Это Мишна. И, кстати, я не знаю, знаете ли вы или нет, есть традиция учить Мишну в память об умерших родственниках. Любую Мишну, в принципе. И поэтому, если время ограничено, то, в принципе, можно прочитать эту Мишну, эту главу в память об умерших родственниках. Подумать, что это память о таком-то и таком-то. Кстати, есть в Сидуре еще Мишна Перкей Авот, который тоже является Мишной, и который тоже можно читать в память об усопших. Но есть разные обычаи. Просто я вам это говорю так, Сидур всегда есть под рукой. Можно читать и другую Мишну. Теперь, это еще не все. Есть другая причина, по которой мы читаем этот отрывок. Из вас, кто читали это, никого не удивляет эта глава? Тот, кто знаком с Мишной, ничем эта глава не удивляет? Почти, так как времени немного, я пройду про это быстро. Почти в любой главе Мишны, я бы сказал, я не могу поручиться, я не помню все главы Мишны, но, так сказать, в подавляющем большинстве, скажем так, если не во всех главах Мишны, приведены разные мнения. Один считает так, другой считает по-другому, иногда сказано, какое мнение приемлемо, иногда просто приведены разные мнения. Обратите внимание, что в этой части Мишны она уникальна от всех других глав Мишны, потому что в ней нет никаких разногласий. Все согласны, как и где резали жертвы. Это уникальная часть Мишны. И есть даже мнение, что эта часть Мишны, Звахим, 5 глава, в каком месте приносили жертву, очень древняя. И относится к Моше Рабейну, как часть устной Торы. И, то есть, вне сомнения, вся устная Тора идет с горы Синай, но эта часть Мишны была зафиксирована и составлена очень в глубокой древности, как указание к тому, как нужно приносить жертву в храме. И поэтому мудрецы включили ее в Сидур. Это ответ на тот вопрос, который мы задали. Следующая тема. Если есть вопросы, я отвечу. Я бы хотел затронуть нашу недельную главу, которая очень интересна по многим параметрам. Наша недельная глава – это глава Шмини, восьмой день. И на обсуждение я бы хотел привести сказанное в конце этой главы. Сказано буквально следующая вещь. «Ибо я, Господь Бог ваш, освятите себя и будьте святы, ибо свят я, и не оскверняйте душ всяким существом, копошащимся на земле». «Киани ашем алокихем ваит кадаштим ваитим к душим ки кадошани». Велоте тому этновшатыхэм бы коль шэра царуме шэлаары. Для того, чтобы объяснить вопрос, нужно сказать, что это очень интересный пасук. Раши говорит, ибо я Господь Бог ваш, как свят я, ибо я Господь Бог ваш, так и вы освящайте себя, приближайте к святости. То есть, речь идет об очень высокой ступени святости. Всевышний говорит, как я свят, являюсь как бы идеалом святости. А что значит святость? Мы, кстати, об этом говорили. Что значит кадош? Кто-то помнит? Что это значит? Святой – это очень неадекватный русский эквивалент. Когда мужчина женится, то он, что значит микадеш? Это значит, что он отделяет эту женщину от всех других женщин. Отделяет. Она становится его женой. И, соответственно, этой женщине запрещены все другие мужчины в мире. Как только он делает это отделение. И то же самое, если человек, например, посвящает животное в жертву, оно становится кодеш, то есть отделенным. И то же самое, потрясающий пример, гдеша в Торе. Вы знаете, что значит гдеша? Гдеша значит храмовая проститутка. Никакого отношения к святости в нашем понимании это не имеет. Это значит, что она была отделена для проституции в языческом храме. Ее отделили. Это значит лекадеш, отделять. Это то, что мы не совсем адекватно переводим как святость. И поэтому дословно сказано, как я отделен, я свят. То есть я отделен от всего нечистого. Так как и вы отделяете себя. Как говорит Раши, что определенная степень святости, еще более высокая степень святости, амикадеш бы мутарло. Что даже, понятно, что от того, что Тора запрещает, нужно отделяться. Но даже есть вещи, которые прямо не запрещены, но они не очень хорошо на нас влияют. И от них тоже иногда нужно уметь стоять в стороне. И это очень деликатный баланс, на самом деле, очень непростой. Поэтому нужно уметь советоваться с умными людьми. Когда, от чего нужно отделяться, а когда не нужно. Каждый конкретный случай, он уникален. Поэтому никаких общих советов я дать не могу. Но пасук очень интересный. Как свят я, ибо я Господь, Бог ваш, так и вы освящайтесь, освящайте себя, приближайтесь к святости на земле, говорит цифра. И как мы будем приближаться к святости на земле? Через что? О чем речь идет? Возлюби ближнего как своего себя, не мсти, не говори лошонара, злоязычие. О чем идет речь?
Исполнять законы.
Какие законы? Я только что прочитал. О чем идет речь? Тараканов не есть, замечательно. Не оскверняйте ваших душ всяким существом, копошащимся на земле. Не есть мышей и тараканов. Совершенно верно. Понимаете вопрос? О чем идет речь? Тора говорит, как Всевышний свят, так и вы будете святы, приближайтесь к этой высочайшей ступени святости. Каким образом не ешьте тараканов и мышей? Сороконожек. О чем идет речь? Как это может быть?
Чтобы забраться на вершину, нужно большие шаги делать, можно начинать с маленького.
Да, это очень хорошая идея, что можно начинать с маленького. Но есть еще, это правильно, но есть еще один аспект, что Тора хочет, чтобы мы начинали с маленького. Я вам сейчас просто дочитаю то, что Раши говорит. Раша говорит еще более потрясающую вещь. «И будете святы передо мною, ибо я освящу вас в высотах в мире грядущем». То есть из-за того, что вы так освещаете себя, я освещу вас в мире грядущем. И дальше сказано, ибо я Господь, возведший вас, выведший вас из Египта. С тем, что вы примете мои заповеди, вывел я вас. Другое объяснение, ибо я Господь, выведший вас, даже если бы я вывел сынов Израиля из Мицраима, из Египта, лишь для того, чтобы они не оскверняли себя шерец присмыкающимися на земле, не группы, как тех, кто ползает на земле, как другие народы, этого было бы довольно. Это говорит Гмара в Баба Мицея. Как вы это понимаете? Я не знаю много людей, у которых есть такое острое желание есть тараканов и мышей. И такие люди, конечно, есть, но их показывают по телевизору иногда. Но это не является такой уж непреодолимой страстью у среднего человека, неважно, еврей или нет. Почему это Тора называет такой, значит, таким «я освящу вас в будущем мире», и так же, как «я свят, вы святы»? О чем идет речь?
Во-первых, то, что вы говорите, вы не знаете.
Мнение такое, что в то время люди ели насекомых и мышей. Я не знаю, конечно, те рабы там или те, кто голодал, может быть, они, конечно, и ели, мы знали, что они ели саранчу, но это немножко другое дело. Саранча считалась как деликатес. Но очевидно, что евреи не голодали, у них ман выпадал, и они еду с собой изначально, скот взяли из Египта, очевидно. То есть я не думаю, что они прямо бросались там на ящериц и насекомых в пустыне, их ели. По крайней мере, нигде в источниках это не сказано как какой-либо распространенный обычай. Более того, когда пророки обличали евреев позже за всякие проблемы, то была большая проблема с идолопоклонством, но проблемой с тем, что ели насекомых, не было. Я такого не слышал. Еще какие-то мнения? На самом деле, это правильно, что нужно начинать с немногого, но это не объясняет, как это, что это за ступень святости такая, не есть насекомых и мышей. И почему ради этого стоило выводить евреев из Египта? Ответ на этом на самом деле на этот вопрос я прочитал. Его приводит Раши. Да? Раши говорит: «Я Господь, выведший вас из Египта, для чего? С тем, чтобы вы примете мои заповеди, вывел я вас». И это отвечает сразу на два вопроса. В чем святость? И в чем разница, скажем, в наше время? Наши соседи, белые медведи, простые американцы, которые, я уверен, не бросаются на тараканов и мышей и не едят их, почему они тогда не достигают ступени святости? Ответ очень простой. Потому что ступени святости достигаются не просто каким-либо действием, например, что человек делает или не делает, хотя это тоже важно, а достигается тем, почему он это делает или не делает. То есть действие важно, но важно, почему оно происходит. Это очень важный принцип Торы. И если человек что-то не делает, потому что Всевышний сказал ему это не делать, или Всевышний сказал ему это делать, и он это делает, то этим он достигает степени, как я свят, ибо я Господь Бог ваш, так и вы освящайтесь. Тем, что он принимает то, что мы говорим о Малхут Шамаем. Он принимает на себя то, что ему говорит Всевышний. И он делает, он не ест тараканов не потому, что тараканы противные, хотя они, да, противные. Или не ест мышей, потому что это совершенно отвратительно. и в нашей культуре никто не ест мышей, хотя это правда. Даже если так, у него нет к этому никакого желания, он этого не делает, потому что Всевышний сказал ему это не делать, то Всевышний это ему засчитывает как достижение огромной степени святости, за которую он будет освящен в будущем мире. И это является иллюстрацией к известному принципу, который мы затрагивали, который, казалось бы, странен. Мы говорили, что много раз в синагоге, прежде чем прочитать Кадиш, говорят известную фразу, что Всевышний хотел облагодетельствовать евреев, дать лизакот, дать им схуд, дать им... Это сложно перевести на русский язык. Схуд здесь это то, что человек приобретает в этом значении. Дать им возможность что-то приобрести для себя в духовном плане. Как есть принцип в Талмуде «Заким шелоли фанав». То есть человеку можно сделать что-то хорошее, даже когда он об этом не знает. Он не перед тобой дословно. То есть Всевышний рацали закот от Исраиль. Он хотел дать им, как бы сделать духовные приобретения, чтобы они что-то для себя приобрели. Каким образом? Ирбала им Тораа умицвот. Он увеличил для них количество учений и постановлений, дословно. Увеличил количество заповедей. И это очень странно, потому что, казалось бы, наоборот, чем больше требований, чем больше заповедей, тем больше вероятность их нарушить. И на самом деле быть за это наказанным. Но, и хотя это в общем так, как говорил Рав Леви Ицкак из Бердичева, что мы никогда не можем понять, насколько Всевышний любит каждого еврея. Что даже если мы представим, насколько мы представим человека, которого мы любим больше всего в этом мире, кто бы это ни был, то все равно... И мы представим еврея, которого мы больше всего не любим в этом мире, или недостоин любви больше всего, сказать, самый большой злодей в еврейском народе, то Леви Ицхак Мебердичев сказал, что Всевышний любит этого злодея намного-намного больше, чем мы любим того человека, которого мы любим. Так как же это все объяснить? Зачем Всевышний нам тогда увеличил количество заповедей? Потому что даже за такую легкую заповедь, как не есть насекомых, которую мы все равно бы не делали, даже если бы Всевышний нам ничего не сказал, даже за такую легкую заповедь, поскольку мы не делаем этого, потому что Всевышний сказал нам этого не делать, нас ждет огромная награда. Рассказывают, что когда Виленский Гаон умирал, то он заплакал. Его спросили, почему вы плачете? Он был одним из самых великих знатоков Торы во всю еврейскую историю. Его спросили, почему вы плачете? Как бы, если вы плачете, то что всем остальным делать? Как бы, все были уверены, что его ждет огромная награда в будущем мире. Он сказал очень известную вещь. Как я могу не плакать, когда я ухожу из мира, где за пару грошей я могу выполнить такую заповедь, как цицит. Это очень интересно, почему Талмуд говорит об огромной важности заповеди цицит. И в принципе, о чем речь идет? Ну это не пару грошей стоит, но я не знаю, сколько это стоит там. Маленький талит может стоить $20, я не знаю сколько, $15. Одень его под рубашку и все, и ходи гуляй. О чем идет речь? Никакой особой тяжести в этой заповеди нету. И за, в принципе, гроши человек выполняет огромную заповедь. Мы не можем понять, какая заповедь действительно важная, какая неважная. У нас есть только на это намеки. Но это тот же принцип, что когда мы делаем то, что нам говорит Всевышний, даже если это вещь, которая кажется нам само собой разумеющейся, поскольку мы выполняем заповедь Всевышнего, нас за это ждет огромная награда, и мы достигаем огромной степени святости. И ради этого нам стоило нас выводить из Египта. Потому что, как мы говорили, вся цель творения состояла в том, чтобы в нижнем мире, где Всевышний не виден, было существо, которое обладало бы свободой выбора и которое добровольно делало то, что говорит Всевышний. И с этой точки зрения Всевышнему нет разницы на самом деле. Не едим мы насекомых или мы делаем что-то на самом деле очень тяжелое для нас. Это важно для нас. Тора говорит, что мы себя совершенствуем, выполняя заповеди. Но Всевышний совершенен, это не значит, что мы делаем какое-то одолжение Всевышнему, что ему это необходимо для него самого. Всевышний совершенен. То, что те заповеди, которые нам даны, даны для нас, для духовного роста. Но для Всевышнего важно, что мы делаем то, что он нам сказал. И в этом смысле нет качественной разницы между тем, что мы не едим тараканов, потому что Всевышний нам сказал не есть тараканов, и гораздо более сложной заповеди. И мы получаем награду даже за такие заповеди, которые для нас не сложны. И в этом смысле Всевышний сделал нам огромный подарок, на самом деле, увеличив количество этих заповедей. И это очень интересный принцип Торы. И одно из объяснений, я не знаю, упоминали мы это, нет, никто не помнит, что читает, какой отрывок Торы читает в конце Йом-Кипура. Казалось бы, в конце Йом-Кипура нужно читать там «Возлюби ближнего своего, как самого себя», там и все такое. Чем заканчивается служба Йом-Кипура? Читают отрывок из Торы, где сказано, что нельзя жениться на сестре, на матери, на родственниках и все такое. Зачем? Как бы это тоже не, слава Богу, далеко не самая распространенная проблема. Почему это читается? Это можно объяснить тем же принципом, что есть много запретов, которые как бы мы выполняем автоматически, но постольку мы делаем то же самое, потому что Всевышний нам это запретил, нас ждет за это большая награда. И это принцип, что Всевышний увеличил нам заповеди для того, чтобы дать нам возможность, то, что называется лизакот, приобрести некие духовные приобретения в этом мире, если так можно это перевести, хотя это коряво, которые являются как бы единственным настоящим багажом, который человек берет из этого мира. Как мы об этом говорили, потому что человек, как мы говорили об этом, голый приходит в этот мир, голый уходит, все остальное ему дается на какое-то время поиграться с этим. А вот эти духовные приобретения, то, что он сделал в этом мире, это тот подарок, который Всевышний ему дает. И в этом смысле у нееврея есть 7 заповедей, всего 7 заповедей, которые он должен соблюдать. И он тоже может получить, он может быть праведником, может получить удел в мире грядущем и т.д. Мы об этом говорили, о праведниках народов мира. Но у евреев этих возможностей намного больше. Это большая ответственность, но и большие возможности. И это то, о чем я хотел поговорить. И последнее, последние 10 минут, мы это обсуждали, так как это в нашем недельном отрывке, я тоже хотел это повторить. Это известная проблема про зайца. Да? А мы это упоминали, по-моему, когда мы говорили про Тору и науку в первый раз, когда обсуждаются животные, у которых есть один признак кошерности, а не второй. Как правило, животные должны жевать жвачку, и у них должны быть раздвоенные копыта. И, кстати, Раши говорит, отрыгивает жвачку, выводит, изрыгает пищу из желудка и возвращает ее в рот, чтобы вторично пережевать и тщательно перетереть. Да? То есть у нас нет никаких сомнений, что она жует жвачку. И сказано, и не ешьте шафана, ибо он жует жвачку, и зайца, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет. И мы сказали, что шафан, мы не знаем, что это шафан, что это за животное шафан. Но про зайца есть определенные свидетельства, что это тот заяц, который, за которым волк, ну погоди, гонялся. Тот заяц, который в лесу живет. Так как же так? Заяц грызун, он жвачку не отрыгивает. Правильно? Зоологически. То, что говорит Раши, он не изрыгает пищу из желудка и не возвращает ее в рот, чтобы вторично переживать и тщательно перетереть. Да, он грызун, он этого не делает. Как же так, что Тора говорит, что он отрыгивает жвачку? Для тех, кто помнит наше предыдущее, замечательно. Да, мы в прошлый раз сказали, что есть такой принцип, который очень тоже важен для понимания очень многих мест в Торе. Поэтому я это всегда, так сказать, повторяю и привожу, потому что это важно для понимания Торы. Который называется «Дибра Тора Килшон Бней Адам». Тора говорила на языке людей. Это значит, что Всевышний хотел передать бесконечную мудрость Торы на таком языке, который могли понять люди 3300 лет назад, когда она была дана, и сейчас, и до конца истории. И разные люди. Не только гении и пророки. Обычные люди, все люди. И для этого Тора говорила на языке людей. И поэтому в Торе есть антропоморфизмы, относящиеся к Всевышнему, как говорит Рамбам. И поэтому Тора, скорее всего, и говорит, что как бы она обращается к человеку, который не зоолог, который идет в поле, и он видит, сидит заяц, жует траву. И действительно, когда он сидит и жует, есть такое впечатление, что он жвачный. Он питается травой, и со стороны кажется, что он отрыгивает жвачку. И поэтому Тора говорит, что несмотря на то, что как бы на самом деле, правильный перевод, кажется, что он отрыгивает жвачку, на самом деле он не кошерен. Тора не требует, чтобы мы делали вскрытие, и не требует, чтобы все были зоологами. Это не учебник зоологии, совершенно верно. И это относится к очень многим другим местам в Торе. Что Тора не является научной статьей. Это не было задачей Торы. Тора говорила на том языке, на котором говорят люди. И это очень важно понимать, для того, чтобы уметь читать и понимать Тору. Есть какие-то вопросы? Если вопросов нет, то последние 10 минут я хотел бы поговорить про наступающий праздник Песах. Есть обычай изучать базисные законы праздника Песах как минимум за месяц. Мы даже сейчас даже меньше месяца. И я вначале хотел рассказать основные вещи, которые важны для праздника Песах. Во-первых, как мы все знаем, в праздник Песах не едят квасное. Квасное – это все, что печется из муки, из пяти видов злаков, которое соприкоснулось с водой больше, чем на 18 минут. Практически квасным является хлеб разных видов, мучные изделия, кроме тех, которые испечены из, например, картофельной муки, и для сефардских евреев рисовой муки, видимо. И фактически все, что содержит квасное, практически на продукте, который едят в Песах, должно быть написано, что он кошерен к Песаху. Понятно, что фрукты и т.д. можно сделать послабление, они должны не обязательно быть кошерны к Песаху. Но все, что сварено, должно быть кошерно к Песаху. Теперь, еврею нельзя, скажем, что еврею даже нельзя хранить в доме никакую закваску. И для того, чтобы человек не понес ущерба, принято убирать то, что человек не может выкинуть, потому что это, так сказать, приведет к ущербу. Принято убирать квасные продукты в отдельный шкаф на кухне, закрывать, или не обязательно на кухне, в отдельную, как бы убирать их отдельно, и до Песоха заключать формальный договор с раввином общины, который формально продает их на время праздника не еврею. После праздника они автоматически возвращаются тому же владельцу. Это нужно сделать до Песоха. Дом чистят. С посудой, посуду вообще-то кашируют, но кашировать посуду к Песоху очень сложно. Есть много законов, часть посуды нельзя кашировать. Поэтому проще всего в современном мире купить новую посуду на Песах. Просто пару кастрюль или столовый набор. Это еще к тому же создает атмосферу праздника. Или в крайнем случае можно пользоваться одноразовой посудой в Песах. Это проще всего решает проблему. В дом даже нельзя заносить ничего квасного на Песах. В диаспоре 4 дня, которые являются праздничными днями, Йом-Тов. А первые 2 дня, когда в диаспоре делают 2 седера, повторяют как бы 2 седера, и последние 2 дня праздника, которые являются как бы обычным праздником. Мы еще поговорим, наверное, о седере отдельно. Дни между двумя праздниками являются полупраздничными днями, так называемыми холямоэд, в которых вообще разрешена работа для определенных целей, для целей общины, можно варить для праздника и т.д., можно ехать на прогулки. Но вообще к этим дням тоже нужно относиться почтительно, потому что они часть праздника. В Песах читают Тору, произносят дополнительные молитвы. Относительно тфилина есть разногласия между обычаями тех, кто молится Нусах Ашкеназ, классический, по которому часть людей, есть разные мнения, нужно спросить у раввина в общине, но есть по ряду мнений накладывают тфилин в холямоэд, а по другим мнениям не накладывают тфилин в холямоэд. Спросите каждого своего раввина. Те, кто молятся по хасидскому нусаху, как правило, и сефарды не накладывают тфилин в холямоэд. Кроме того, ашкеназские евреи со средних веков взяли обычай не есть бобовые в Песах, так называемый китниот. Есть разные объяснения этому обычаю. Самое простое, что в средние века бобовые культуры, когда их собирали, хранили и пересыпали, часто смешивались с пшеницей и другими злаковыми. И для того, чтобы избежать потребления квасного в Песах, не используют эти культуры. Сефарды не взяли этого обычая. Они, да, едят бобовые культуры. Это как бы в 10 минут о Песахе. В следующий раз мы более детально поговорим про каждую деталь праздника. Какие-нибудь вопросы?
Есть.
Да. Да, это если вы задали этот вопрос сейчас, мы про седер хотели вообще поговорить отдельно, но есть часто такая проблема, что в седер, во время седера нужно выпить 4 стакана, известно. И, в принципе, лучше это делать на вино. Но, если вы пьете крепленное вино, 4 полных стакана, то средний человек, не, так сказать, не привыкший к такому делу, он может просто отрубиться и не сможет довести седер нормально. Что делать? 2 способа. Первое. Можно использовать вино, которое light, легкое или очень легкое. Например, есть вино кедем, в котором есть только 3% алкоголя. И можно использовать небольшие стаканы. Опять же, спросите своего раввина про тот обычай, который есть. Но, по-моему, есть мнение, что даже стаканы, в которых есть там от 80 до 150 миллилитров, подходят для этих целей. Они не должны быть большие. Лучше использовать небольшой стакан и наливать его полностью. да? И второе мнение, я слышал от имени Рава Файнштейна, что можно разбавлять вино даже до 50% от объема, например, виноградным соком, для того, чтобы выполнить заповеди в 4 стаканах, если в противном случае человек отрубится. Есть даже мнение, что можно это делать на сок, но, видимо, лучше изначально, если нет никаких медицинских ограничений, лучше делать, выполнять заповедь во время седера 4 стаканов на вино. И то же самое, последнее, что я скажу про седер сейчас, во время седера едят мацу, и лучше есть во время седера, даже если это только во время седера, то, что называется маца шмура, которая приготовлена определенным образом. Мы поговорим, может быть, в следующий раз отдельно про седер, как что едят, как что делают. Еще какие-нибудь вопросы сегодня?
Напоминание.
Всем большое спасибо и всем большой привет.
Спасибо вам, Леонид.
Видите, всем привет.
Спасибо, до свидания.